Наталья Царева. Дом из красного кирпича. 1. Прибытие. Это был просто большой красный дом. Черт знает, как я его заметил в зарослях намокшей зелени. Бензина оставалось как раз километров на 30-40. Что сделаешь, старушка работала исключительно на переработанной нефти. Положение было совершенно идиотским, чтобы не сказать хуже. Умудриться заблудиться в 200 километрах от Нижнего Новгорода дано не каждому. Впрочем, от Нижнего ли? Ориентироваться я сейчас мог исключительно по показаниям спидометра, а показывал он что-то несусветное. Выходило, что за сегодняшний день я проехал больше 800 километров, что, конечно, возможно, когда дорога еще была приличной, я закладывал под 100. Максимум, на который способна моя развалюха, но где в таком случае все окрестные города, деревеньки и прочие признаки человеческого присутствия? Дороги строятся людьми и для людей, а ничего похожего на человека или его жилье я уже не видел часа 3, наверное. Кроме этого красно-рыжего дома, нагло вылезающего чуть ли не на самую дорогу, нельзя строить так близко к трассе, непонятно разве. От проезжающих мимо фур, хибара должна была сотрясаться до основания. Впрочем, назвать двухэтажную громадину хибарой было очень невежливо с моей стороны. Да и фуры тут, похоже, не проезжали. Но я был злой. И лил дождь. Если бы не кончающийся бензин и потеря ориентации в пространстве, я бы, может, отнесся к происшествию более иронично. Но только не сейчас, неприятности выбили меня из колеи, и упражняться в юморе как-то не хотелось. Может, у них есть бензин, подумал я безысходно. Или они, жители этого дурацкого дома, ну кто захочет поселиться в такой глуши? Смогут подсказать, где я оказался. Черт их знает, вдруг этот самый Нижний в 20 километрах отсюда? И тут даже ходят какие-нибудь дачные автобусы. Эта мысль меня здорово ободрила. Конечно, не хотелось бы бросать машину, но, строго говоря, выбора у меня не было, и вообще, сам дурак, нечего было блуждать как ежик в тумане, тоже, блин, великий путешественник. Короче говоря, я вышел под дождь, никаких плащей у меня, естественно, отродясь не водилось, поставил на всякий случай старушку на сигнализацию, хотя хотел бы я посмотреть на того кретина, который на нее позарится. И зашагал к дому. У него даже калитка имелась, и какой-то высокий, но, по-моему, давно уже обветшавший забор, также выкрашенный в красный цвет. Что касается самого дома, то он был выложен из кирпича, обычного красного, даже скорее бурого, почти рыжего кирпича, так хорошо мне знакомого. И вообще-то походил скорее на больницу или какой-нибудь пансионат, чем на особняк. Но какой смысл выносить больницу так далеко за город? Разве только психиатричку. Я поднялся на высокие ступеньки, нажал на старомодную, глянцево-черную кнопку звонка. Никакой таблички, извещающей, что в здании расположилось муниципальное учреждение, не было. Но может быть это частная лавочка? Мне открыли не сразу. Минут через 5 в дверях показалась женщина, такая же странная, как и вообще все происшедшее со мной сегодня. Судя по наряду и манерам, я дал бы ей лет 60 или даже больше, но на открытой, не стесненной чопорным воротничком шее, две верхние пуговицы ее платья были расстегнуты, почти не было морщин. А руки казались молодыми, правда совершенно неухоженными, с коротко остриженными плоскими ногтями, но это были руки 30-летней, много работающей женщины, а не старухи. Лицо же ее я бы мог охарактеризовать как совершенно стертое, лишенное какой-либо яркой, да и не яркой, индивидуальности, типичное лицо экономки или медсестры. Такое лицо, которое выражает профессию, социальный статус, что угодно, но не собственно личность. И описать его невозможно. Все среднее, ни красоты, ни уродства. Говорят, с такими лицами удобнее всего работать гримером, что захочешь, то и нарисуешь. Слава богу, что я не гример. «Простите», — сказал я, — «у меня бензин кончается. У вас не найдется карты, по которой бы я мог сориентироваться?» Как ни унизительно было признание, на женщину оно, похоже, не произвело никакого впечатления. «Проходите», — пригласила она, пропуская меня, — «вы совсем промокли, я сделаю вам горячего чаю, иначе вы простудитесь». «Вы очень добры», – благодарно отозвался я, вдруг вспомнив, что с самого утра, кроме двух бутербродов и чашки растворимого кофе, в какой-то поганой забегаловке по дороге, во рту маковой росинки не было. «Но я совсем не промок, вы напрасно беспокоитесь». «Я прекрасно вижу, как вы промокли», – не согласилась она, проводя меня на кухню. «Вы шли пешком». «Да нет, не совсем». «Тогда не спорьте», – со странной логикой заключила она. «Вы опоздали к ужину, но я разогрею вам картошки с котлетами, и там еще оставался салат».